Свежее утро на радио «Спутник».
Кирилл Бакиев и Ольга Гаврилова у микрофона. Ольга, здравствуй.
Привет.
Ну, начнем разбираться в информационной картине этого утра. Итак, ограничения новые, но повод все тот же. США могут на следующей неделе ввести очередные санкции против России за вмешательство в выборы президента, сообщает об этом CNN. Что там произошло?
Ну, вот утверждение о том, что Россия якобы вмешалась в выборы, на которых победил Джо Байден, содержится в докладе американской разведки. Она рассекретила документ, из которого следует, что Россия распространяла дезинформацию о Байдене, чтобы повысить шансы Трампа на переизбрание. Согласно вот этому отчету, распоряжение о введении кампании по дискредитации Байдена отдал лично президент России Владимир Путин. Но вот надо сказать, что в докладе, правда, упоминается не только Россия, но также Иран и Китай. При этом отмечается, что ни одно иностранное государство не пыталось подтасовать голоса, подделать бюллетень или внести изменения в результаты.
Угу.
То есть возникает вопрос, а каким образом все-таки вот эти вот три страны вмешивались в президентские выборы в США в 2020 году?
И ответа на этот вопрос нет, я так полагаю.
Пока нет, да.
Пока нет.
В посольстве России в США заявили, что обвинения в адрес Москвы в вмешательстве в выборы являются безосновательными.
Вот
ну,
так
в общем-то,
вот.
Пока так.
Да. С нами на связи заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат политических наук Павел Фельдман. Павел Яковлевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Павел Яковлевич, что вы думаете об этой истории? Насколько справедливы заявления американской разведки и какими могут быть санкции?
Ну, доклады американской разведки все чаще напоминают и дешевые бульварные детективы. Они не опираются на должную фактологическую базу. Наверное, на этот раз проблема даже не столько в этом. Проблема вообще в понятии вмешательства в выборы, которое сейчас активно педалируется западной стороной. В моем понимании вмешательство в выборы – это прямое давление на избирателя, это совершение хакерских атак на системы учета голосов, это подкуп членов избирательных комиссий разного рода зарубежными институтами. Если вы говорите о вмешательстве в выборы, вы докажите, а как это ваше предполагаемое вмешательство повлияло на исход, повлияло на результат? Если в информационной среде идут какие-то дискуссии, делаются публикации в социальных сетях частными лицами, вы сначала докажите, а получали ли эти частные лица указания на то, чтобы делать соответствующие публикации. В общем, одним словом, очередная порция абсолютно пустых голословных обвинений. И самое забавное, что когда американцы говорят о вмешательстве в выборы, они таким образом просто открывают ящик Пандоры. Они делают это абсолютно пустую и бесполезную тему и предметом серьезных дискуссий. А говорить тут, в общем, и не о чем.
Ну, там надо сказать, что американцы не просто говорят, ведь были буквально недавно угрозы со стороны Вашингтона, что, в общем-то, США тоже попробуют устроить такие кибератаки в отношении России, которые устраивала Москва. Якобы устраивала Москва.
Ну, мы, в общем, этих угроз не боимся. По оценкам самих же западных ученых-политологов, Соединенные Штаты Америки более 80 раз пытались вмешаться в электоральные процессы, которые разворачивались на территории третьих стран. И вот применительно к России это стало уже у них хорошей традицией, как минимум начиная с выборов 1996 года, на которых победил Ельцин. Более того, каждый год, когда в России проходит единый день голосования, совершаются сотни хакерских атак и устанавливается источник. Он всегда находится в Соединенных Штатах Америки либо на территории европейских государств. И мы как-то молчим, мы воспринимаем это как часть реальности. Мы понимаем, что выборы – это испытание для любой страны на прочность. Другой вопрос, что если американцы все время так пекутся о суверенитете своей избирательной системы, если они все время говорят, что кто-то на нее нападает, угнетает, то Хизбалла, то Иран, то Китай, то Россия. Может быть, с системой что-то не так? Может, какая-то у них система слишком уязвимая, слишком незащищенная?
Ну, не знаю, сколько этой системе лет. Больше 200. Вроде бы работает нормально и исправно. Павел Яковлевич, что касается санкций, вот на ваш взгляд, возможно ли санкции в отношении российского госдолга? В общем-то, в случае такого сценария американцы, я так понимаю, давать денег в долг России через покупку новых ОФЗ больше не смогут, им это запретят. И тогда где Россия сможет занимать деньги, да, для выполнения бюджетных обязательств?
Во-первых, Россия давным-давно уже знакома с дорожной картой американских санкций, которые они обещают ввести в отношении нас. Такой закон был принят давным-давно, и мы, последовательно глядя на пункты этого закона, готовились к разного рода незаконным санкциям со стороны Соединенных Штатов Америки. Незаконным, потому что их национальное законодательство в последнее время очень сильно расходится с международными правилами Организации Объединенных Наций. И, конечно, если вдруг вот эта мера, да, которая целит в российские долговые документы, будет принята, то наша экономика испытает определенное давление, но оно не будет фатальным. Мир все-таки не исчерпывается Соединенными Штатами Америки. Да, это крупнейшая экономика на данный момент, но есть азиатские инвесторы, заинтересованные в сотрудничестве с Россией. Есть, в конце концов, страны Европейского Союза, которые, несмотря на американское давление, все равно хотят вкладываться в нашу экономику и все равно верят в платежеспособность России. Россия по своим долговым обязательствам всегда рассчитывается, и всегда это выгодно для тех, кто в нашу экономику инвестирует. Просто будет очередной стресс, этот стресс наша экономика обязательно переживет.
Да, Павел Яковлевич, вот у нас есть как раз еще история про европейских партнеров и то, как они, вернее, то, как им видится санкционный режим.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Санкции – это дорога в тупик. Глава Европалаты Кристоф Лейтль признал наличие ошибок в отношениях с Россией. Они достигли низшей точки, однако все-таки есть шанс на перезагрузку. Об этом он написал в своей статье в австрийском издании Курьер, да.
И тут надо сказать, что Лейтль еще и президент Ассоциации Европейских торгово-промышленных палат. Так вот, он считает, что Брюсселю следует постепенно ослаблять санкции, создавая доверительную атмосферу, а также налаживать взаимодействие в сферах экономики, науки и культуры. И я, кстати, посмотрела любопытную информацию. Оказывается, в 2009 году президент России Дмитрий Медведев наградил австрийского экономиста Кристофа Лейтля Орденом Дружбы. Вот такой влиятельный экономист. Все-таки хотелось бы узнать, конечно, насколько это вообще вероятно. Разговоры об отмене санкций идут давно, однако, как мы видим, каждый раз при голосовании все дружно поднимают руки. Насколько вообще вероятно, что Европа пересмотрит свою санкционную политику, тем более, что, в общем-то, большинство все-таки выступают за введение санкций?
Вероятность пересмотра санкционной политики Евросоюза стремится к нулю. К сожалению, голос очередного представителя реальной экономики не будет услышан. Это голос вопиющего в пустыне европейской русофобии. Голоса подобные раздаются постоянно, но их игнорируют евробюрократы, европейские парламентарии. В силу ряда причин, к сожалению, экономические прагматичные интересы сейчас не доминируют над стремлением политиков к обострению, к развязыванию очередной гибридной войны. Это печально, потому что бизнес теряет деньги и в России, и в Европейском Союзе. Пропадают рабочие места, которые могли бы существовать. Ну что поделать? Не мы, собственно, развязали эту гибридную войну, и мы всегда демонстрировали свою готовность к диалогу. Диалог между бизнес-структурами до сих пор сохраняется, и вот слова Лейтля в очередной раз говорят о том, что у европейских граждан, у европейских компаний к России претензий нет. Претензии есть только у политических элит.
Павел Яковлевич, зачем тогда ему эту позицию свою выражать? Вот, ну, какой смысл? Никто не услышит, сидел бы, занимался своими делами.
Это не его личная позиция, это позиция бизнеса, которую он представляет. Ведь торгово-промышленные палаты для того и существуют, чтобы в публичной сфере озвучивать голос экономических хозяйствующих субъектов. То есть к Лиотлю обращается немецкий же и австрийский же бизнес. Он постоянно контактирует с представителями реального сектора, и они просят его, ну скажи ты от нашего имени то, что мы все думаем. Ну и он, собственно, как и подобает человеку его ранга, озвучивает общее мнение европейского предпринимательства.
Угу. То есть вы прогнозируете, что голос этот, собственно, останется неуслышанным, за исключением читателей вот этого издания?
Ну, мировое сообщество, конечно, слышит людей такого уровня. Мы, например, слышим, мы обсуждаем этот информационный повод. Другое дело, что европейские санкции, они, во-первых, рифмуются с американскими. И пока Соединенные Штаты Америки не дадут Европейскому Союзу отмашку, европарламентарии, увы и ах, к сожалению, не сделают никакого самостоятельного шага по налаживанию отношений с Россией. Плюс здесь завязана, конечно, и украинская проблематика, и пока на территории Украины не будет внятных положительных изменений, в том числе решения проблемы с ЛНР и ДНР, то европейские бюрократы будут постоянно использовать это противоречие для того, чтобы сохранять действующие санкции и вводить новые. Минские договоренности, с одной стороны, дорожная карта по урегулированию конфликта, но в то же время и капкан, из которого очень сложно выйти.
Угу. Спасибо вам большое, Павел Яковлевич. Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат политических наук, был с нами на прямой связи, а мы к другим событиям дня. Счетная палата предупредила о новом топливном кризисе. Аудиторы заявили, что рост цен на бензин может спровоцировать социальную напряженность. Ну, в общем, это неудивительно.
Неудивительно, да. И как раз вспоминает 2018 год, в документе вот отмечается, что сейчас как раз наблюдаются риски повторения роста розничных цен на топливо, как было вот 3 года назад, и как следствие вот возникновения социальной напряженности. Я напомню, что в России, по-моему, 9-ю неделю подряд растут розничные цены на бензин, особенно это стало заметно в феврале. И в марте, вот за неделю с 4 по 11 марта топливо подорожало буквально во всех регионах России, а сильнее всего на Дальнем Востоке. И, наверное, ты помнишь информацию тоже вот на днях, когда рекорд побила оптовая цена на бирже, по-моему, Санкт-Петербурга.
Да.
За тонну топлива давали около 56 тысяч рублей. Или что-то, ну, что-то такое, да, где-то около.
Так, хорошо.
Вот. Правда, в Минэнерго заявляют, что все под контролем, и ведомство уже приняло ряд шагов для сдерживания роста розничных цен на бензин и дизтопливо. И также там заявляют, что, в общем-то, АЗС обеспечены, да, буквально все вот региональные АЗС обеспечены топливом. И, кстати, нефтекомпании уже отчитались, что они буквально на 97% выполнили требования правительства по увеличению запасов бензина к маю. Однако, как мы видим, ситуация пока, в общем-то,
не особо меняется.
Не особо меняется, и цены продолжают расти.
В общем, давай в деталях разберемся с директором Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. С нами на связи. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей Николаевич, а что происходит? Действительно ли права счетная палата, и что с ценами-то происходит?
Ну, цены на нефть в мире растут. У нас же сейчас новая система налогообложения, вводится новая система налогообложения нефтяных компаний. А раньше они платили экспортную пошлину, и, собственно, увеличивая и уменьшая экспортную пошлину, можно было регулировать цены на бензин внутри страны. Ну, то есть, если высокая пошлина, соответственно, проще оставить нефть в стране, переработать бензин и продать на рынке. А теперь у нас другая система налогообложения. Нефтяные компании платят НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых, у скважины. Вот. А дальше они могут делать с нефтью, с которой они добыли, все, что хотят. Они могут продать или переработать внутри страны и, соответственно, предложить в качестве бензина на внутреннем рынке. А так как цены растут, сейчас выгодно ее продавать за границу. Вот. А для того, чтобы цены на бензин внутри страны не поднимались до небес, на 2018 году правительство предложило такой, ну, фонд финансовый, который, при помощи которого можно доплачивать АЗС и нефтяным компаниям для того, чтобы они держали бензин, стоимость бензина на низком уровне. И вот этого фонда, его просто элементарно недостаточно для того, чтобы обеспечить продажи бензина по низким ценам. И сейчас правительство занимается тем, что пытается немножко скорректировать этот механизм вот, дотирования бензина при его продаже и увеличить возможности вот, правительства сбивать цены на бензин. И вторая история – это, собственно, заставить нефтяные компании больше не отправлять его за границу, нефть, а бензин держать внутри страны и реализовывать не при помощи каких-то прямых контрактов с продавцами, а на бирже, что дает возможность регулировать цены и как-то, ну, чтобы рынок был прозрачен, свободен и не было монополистического сговора. Вот, собственно, об этом сейчас как бы идет речь. Министерство топлива и энергетики действительно сейчас пытается сделать что-то для того, чтобы избежать резкого подъема цен на бензин, когда и дистопливо, на самом деле, которое важнее, чем бензин, ну, потому что это сельское хозяйство и посевная. Вот. И пытаются сделать так, чтобы у нас не повторилась история там с тем же продовольствием, которое резко дорожает, и с историей про бензин 2018 года. Надеюсь, что у них что-то получится.
Скажите, а вот фактор регулирования со стороны государства вообще, что касается и базовых продуктов, и бензина, и дистоплива, насколько он опасен?
Ну, с одной стороны, смотрите, с одной стороны, регулирование, вот как это на рынке продовольствия, когда просто пытаются установить нормативные цены на те или иные продукты питания, это, конечно, очень плохо, потому что это у нас все-таки либеральная рыночная экономика. Мы ее долго строили, и вот, наконец, мы ее построили, и с ней столкнулись, с этой либеральной экономикой. То есть, в принципе, государство не должно вмешиваться в жизнь там компаний, которые производят там крупу или бензин, условно говоря. Вот. Но приходится это делать, потому что рыночные механизмы иногда приводят к тому, что продукция растет. А рыночные механизмы противоречат государственному регулированию. И в случае, если государство вмешивается, получается то, что, например, производство сахара в нашей стране падает в настоящий момент. И то же самое может стать и с бензином. То есть просто его не будет на АЗС в случае, если вот это вмешательство государственное в рыночный механизм, оно будет грубым и деструктивным.
Да, вы упомянули сахар. Наверное, знаете, что Россельхоз в свое время сократил на треть, по-моему, посевы свеклы. К тому же. А что касается цен на нефть, Алексей Николаевич, вот такое ощущение складывается, что все-таки власти, они как бы занимают сторону больше нефтяников, да, и сейчас вот нефтяники хотят попросить увеличить компенсации из бюджета в рамках вот того самого демпфера, да, вот этого механизма.
Да.
Минфин пока против, но вот, судя по всему, все-таки в итоге, наверное, пойдут на поводу у нефтяных компаний, как вы думаете?
Ну, в данном случае у населения, потому что если все-таки цены вырастут, а у нас выборы в этом году, ну, в общем, наверное, это не вполне позитивный фактор для социально-экономической обстановки и для результатов выборов. Поэтому я думаю, что все-таки Минфин предложит некие повышенные компенсации нефтяным компаниям для того, чтобы удержать цены на приемлемом для населения уровне и не допустить роста социальной напряженности под выборы.
Понятно. Алексей Николаевич, есть еще одна история, которую еще хотим с вами обсудить, она продолжит про налоговую. Хотят все знать. Налоговые органы в России с 17 марта получили расширенный доступ к банковской тайне граждан.
Да, о чем идет речь? Буквально обо всем на самом деле. То есть под колпаком теперь будут находиться все россияне. То есть теперь банки с 17 марта в течение 3 дней после запроса должны предоставлять налоговикам копии паспортов клиентов, доверенности на распоряжение деньгами на счете, договоры на открытие счета и даже заявление на его закрытие, а также копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей.
Алексей Николаевич, ну вот, знаете, наверное, многие россияне скажут, ну, как бы нам нечего, конечно, скрывать, но немного ли хотите?
Ну, на самом деле, чем больше знает налоговая, тем больше налогов поступает в казну, и тем лучше жить россиянам, которые получат повышенные, там, я не знаю, пенсии, получат пособие и всякое другое. То есть, на самом деле, чем лучше собираемость налогов, тем лучше жить в стране. Вот. И вот эти меры направлены прежде всего на мошенничество, предотвращение мошенничества и для того, чтобы бороться с серыми схемами ухода от налогообложения. Когда там открываются какие-то левые фирмы, счета открываются, потом они закрываются, там фирма объявляется банкротом и так далее и тому подобное. То есть вот простых граждан, которые просто держат в банке свои деньги, это никак не касается. Налоговая пытается повысить собираемость этих самых налогов. Для этого им надо понимать, вот кто есть кто, проводить там экспертизы печатей, подписей, проверять взаимодействие компаний, потоки денег, куда и как идут. Вот для этого им нужно иметь возможность и получать эту дополнительную информацию. Но для простых граждан это не значит вообще ничего. Тем более, что надо сказать, что, в общем, если говорить о простых граждан, то данные о нас всех налоговые и так доступны. На самом деле. Просто там чуть-чуть другой режим доступа к этим данным, но, в принципе, при желании любая налоговая может эти данные получить у банков. То есть там другой режим разрешений и доступа к этой информации. Но, тем не менее, у налоговой он тоже уже сейчас есть.
Кстати, а вот в последнее время так много утечек. Не станет ли вот из-за этого налоговой тайны достоянием мошенников?
Ну, думаю, что да, такая история вполне возможна, но это плата за то, что у нас в бюджете есть деньги. Ну, то есть, безусловно, такие риски существуют, но их необходимо, с ними надо бороться, понятное дело, предотвращать эти утечки. Но вот без понимания в налоговой, куда и как идут деньги, мы не сможем обеспечить сбор налогов.
Угу. Ну, то есть, в общем, можно не переживать.
Я думаю, что да. Во-первых, ну, каждого конкретного гражданина, если у него там все в порядке с законом, ну, наверное, вот какие-то негативные воздействия, риски, они просто не коснутся. А во-вторых, ну, так во всем мире работает налоговая. Если вы думаете, что где-нибудь там в Германии или Франции есть полноценная налоговая тайна, ну, это иллюзия. Там все тоже прозрачно, и мы сейчас подтягиваемся к западным стандартам, на самом деле. Они нас давно опередили в части прозрачности финансовых операций и для физлиц, и для юрлиц.
Угу. Спасибо вам большое, Алексей Николаевич. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве России, был с нами на прямой связи. В России может появиться новая категория льготников – ликвидаторы пандемии коронавируса. Вот так вот.
Да, вот в этот новый перечень войдут врачи, учителя, волонтеры, сотрудники специальных служб, которые принимали активное участие в борьбе с коронавирусом. Им предлагается предоставить ряд преференций, в том числе право на дополнительные дни оплачиваемого отпуска, санаторно-курортное лечение и иные дополнительные социальные гарантии. Но вот наподобие тех, которыми пользуются ликвидаторы Чернобыльской аварии. Тут же возникает вопрос, почему именно такое сравнение. Первый зампред Общественной палаты Ленинградского области Владимир Петров, который, кстати, и предложил установить вот эту новую льготную категорию, считает, что пандемию коронавируса можно сравнить с крупной техногенной катастрофой, взрывом на Чернобыльской АЭС, поскольку тогда, после завершения всех работ по ликвидации радиации, было принято решение о введении льгот для участников борьбы с вот этим самым радиационным заражением.
Что-то как-то я не очень понял.
То есть он провел аналогию просто между вот катастрофой на Чернобыльской АЭС и пандемией.
Не, я не против того, чтобы людям этим предоставили новые льготы, но как-то аргументационная часть у меня вызывает вопрос. Давайте мы их сделаем льготниками, потому что это очень похоже на Чернобыль, а чернобыльцам дали льготы.
А.
Хорошо.
Там, по-моему, 500 тысяч человек, если я не ошибаюсь, получили льготы, и те, кто выжил, ими пользуются.
Да я понимаю, я тебе вот про саму, про аргументацию еще раз говорю, решение. Не знаю.
Ну и непонятно даже с самими льготами, в итоге, что они все-таки получат и получат ли вообще. И вообще найдет ли продолжение этой инициативы. Да.
Предложение это прекрасное. Деньги откуда они будут брать? Я, насколько понимаю, Владимир Петров, зампред общественной палаты Ленинградской области, в эти детали вникать не стал. Ну, мы только надеемся на то, что может быть, к этому прислушаются и действительно этим людям сделают какие-то льготы и облегчат жизнь. И таким образом государство выразит им свою признательность за труд и за героизм. Спасибо большое, Ольга Гаврилова, Кирилл Бакеев.